Всем привет! Этот немного испортился, но это не помешает нам записать ролик, и даже не один, об очень интересной теме, а конкретно о франко-прусской войне. Для чего к нам аж из Белгорода, из музея Курской битвы, приехал известный специалист военной истории Александр Кадира. Саша, привет!
Привет, Клим!
Итак, Белгород, Курская битва, франко-прусская война. Я понимаю, что пути историков неисповедимы.
Это точно.
Но тем не менее, с чего начнем?
Начнем, во-первых, почему вдруг Белгород и франко-прусская война?
Я думаю, это ты в ВУЗе вместе со своим научным руководителем выбрал такую тему и занимался ей долго.
Ну да, долго. До сих пор интересуюсь.
Вот, это понятно. Читаю периодически ваши замечания по этому поводу в интернете. Вот, наконец, мы уже год как-то пытались состыковаться и состыковались, поэтому про франко-прусскую войну. Там вообще интересно, потому что франко-прусская война, с одной стороны, столкновение двух, ну, что там греха таить, мощнейших континентальных держав Западной Европы, это во-первых. Во-вторых, там тут же масса интересных фамилий.
О, да.
Вспоминается.
Причём, да.
Масса интересных фамилий вспоминается, а еще одна масса интересных фамилий почему-то не вспоминается общественным,
да,
сознанием.
Абсолютно.
Хотя заслуживает того, чтобы быть вспомненными.
Да, да.
Опять же, столкновение военных техник весьма непростое. Ну и, конечно, закончилось-то все это Парижской коммуной в итоге.
И объединением Германии.
С одной стороны, объединением Германии, с другой стороны, Парижской коммуной,
да.
Ну, надо, я полагаю, начать с того, как эти замечательные люди дошли до такой жизни, что пришлось воевать.
Да, надо вообще начать с 1859 года.
Так.
Потому что именно тогда в Пруссии становится королем Вильгельм I Гогенцоллерн, сменивший на престоле своего брата Фридриха Вильгельма IV. Ну, все как по всемирной истории, обработанной сатириконом.
Вильгельм, Фридрих Вильгельм, Вильгельм, Фридрих Вильгельм. Иногда отличаются только номерами.
Иногда между ними вклинивался просто Фридрих.
Да.
Ну и вот Вильгельм I, ветеран многих наполеоновских войн, ветеран революционных событий 1848 года, он становится королем Пруссии. И вот вообще этот человек – это яркая иллюстрация выражения, что короля делает свита. И он очень хорошо умел набирать себе команду. И первым в свою команду он берет военного министра Альбрехта фон Рона.
Вот как раз о нем-то, говоря о франко-прусской войне, никогда не вспоминают.
В принципе, о войнах, об объединении Германии. Он там в отдалении иногда маячит, там на парадных портретах, но впереди, разумеется, Бисмарк со своими усами, как у моржа. Дальше, похожий на Кощея Бессмертного, Мольтке-старший, начальник генштаба. А вот товарищ Рон почему-то как-то всегда остается в тени. А ведь именно дяденька Альбрехт выковал, грубо говоря, тот меч, которым Пруссия из конгломерата княжеств вырезала единую Германию. И именно благодаря ему сформировался вот тот образ прусского солдата, который является стереотипным. Вот, причем везде, если вспомним, мы стимпанк, ряженый под Пруссию, синий мундир, вот эта каска Пикельхаубе и игольчатая винтовка Дрейзе. Да-да-да-да-да-да-да. Это все Альбрехт фон Рон и его военная реформа. Ну, а двух других членов команды Вильгельма я уже назвал, когда говорил про Рона.
Это Бисмарк, понятно.
Бисмарк, понятно, причем именно Рон порекомендовал Бисмарку: «Идите к королю, мой друг, промедление смерти подобно». В итоге Вильгельм все-таки назначил Бисмарка канцлером в 1862 году. Ну и третий – это монстр штабной работы Хельмут Мольтке-старший. И вот эта отлаженная команда собрала воедино мощный механизм, называемый прусской армией, и начинается, можно сказать, обкатка этого самого механизма. Для начала вместе с Австрией, в союзе с Австрией, в 1864 году Пруссия громит Данию, про что есть, кстати, неплохой таки датский сериал 1864. Затем семинедельная война с Австрией 1866 года, по итогам которой образовывается Северо-Германский союз, конгломерат немецких государств с подглавенством Пруссии. И Бисмарк понимает, что на данный момент единственной преградой на пути к объединению Германии является Франция, потому что Франции вот вообще не нужно было появление на восточных границах единого германского государства.
Но Франция, у нее были сложные отношения. Я не скажу плохие, я скажу, сложные отношения с германскими княжествами, вот начиная века, наверное, с 14-го.
Это да.
Безостановочно. Там они, понятно, тогда про объединение не думали, но в это время и германские княжества, и некоторые территории, которые потом занимала Франция, входили напрямую в Священную Римскую империю германской нации. Да. И из-за этого, конечно, в 14-м, в 15 веке была масса коллизий. А уж как какие коллизии были потом в 16-17 веках, это сказать даже затруднительно.
Да, итальянские войны, 30-летняя война.
Они, то есть, унаследовали все эти проблемы по чисто географическому фактору.
Да, и не только по чисто географическому, даже по идеологическому. Стоило, допустим, французам поставить огромный памятник Верцингеторису, как немцы тут же поставили вдвое более здоровый памятник Арминию.
Ну, Армении и Верцингеторикс – это вожди, которые сражались против римской еще первого Райха, первой Римской империи. Армении, понятно, разбил
Квинтилия
Вара в Тевтобрусском лесу, а Верцингеторикс, наоборот, проиграл Гаю Юлию Цезарю около Ализии.
И в первой серии сериала «Рим» с него срезали все тряпки и отправили в плен.
Да, отдыхать.
Отдыхать. Так вот, ну и кроме того, помимо того, что у Франции были терки со всеми действительно германскими княжествами, начиная с 14 века, так еще вот у французской Второй империи, которую возглавлял Наполеон III, были самые настоящие контры практически со всеми странами Европы, благодаря блестящей политике второго и, как оказалось, последнего императора Франции, страна оказалась практически в полной изоляции, потому что с Россией у него были проблемы после Крымской войны, Англии очень не нравилось его экспансия, экспансия Франции в Индокитае, в Африке, и особенно прорытие Суэцкого канала.
Отрытие.
Отрытие, да. А с Австрией Наполеон побил горшки дважды. Первый раз, когда воевал с австрийцами в австро-франко-итальянской войне в 50-е годы. 1859-й, по-моему. При Мадженте, при Сальферино, вот там вот дело было. А второй раз Наполеон очень сильно, так сказать, подставил дом Габсбургов, когда влез в мексиканскую авантюру и захотел сделать брата австрийского, австро-венгерского императора Франца Иосифа, сделать его мексиканским императором. Началось все хорошо, но потом, в конце концов, мексиканцы подняли восстание и выгнали французов, а Максимилиана расстреляли. Ну вот, естественно, это все привело к тому, что во Франции накопилось.
И по этому поводу еще в книжке «Похождение бравого солдата Швейка» было замечательно сказано, что императора нашего можно только пожалеть. Сперва, говорит, в Мексике застрелили дядю,
да,
теперь убили брата.
Да, 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 да. Так вот, в общем, в итоге это все привело к тому, что во Франции формируется огромный ком внутренних противоречий, вызванных недовольством политикой императора. А разрешить эти противоречия и задушить большую революцию, как известно, можно маленькой победоносной войной. Вот как раз против набирающей силу и наглой Пруссии. Так что обе стороны целенаправленно готовились к войне. Это был вопрос времени.
А вот какие конкретно у них были противоречия, чтобы мы могли просто перечислить для интересующихся по пунктам? 1, 2, 3. Вот у нас есть, значит, Пруссия, вот есть чуть западнее Франция. И понятно, у них есть общая граница, естественно, у них есть сложные отношения, но тем не менее, вот не мог же Наполеон сказать: нет, я все-таки хочу повоевать.
Нет, конечно.
Нужны какие-то же конкретные материальные причины.
Ну, во-первых, сначала у них вообще Бисмарк его очень лихо так к войне спровоцировал дважды. Первый раз Люксембургский вопрос, когда вопрос возник по поводу Люксембургской крепости, которая находилась на границе, как раз там находился прусский гарнизон. Естественно, Наполеон III попросил прусаков, чтобы крепость срыть, гарнизон отдать, гарнизон, ну, точнее, отвезти обратно в Пруссию, а крепость срыть и, в общем, оставить ее. Бисмарк проплатил в прессе кампанию, что он якобы согласен отдать Люксембург французам. В итоге он проплатил местных прусских патриотов, которые начали там писать статьи типа «Бисмарк слил», «Ганьба» и, в общем, «Не отдадим Люксембург французам». Это привело к тому, что была создана международная конференция в 1867 году, и по итогам этой конференции Наполеона смачно приложили лицом об стол в переносном смысле.
1867 год, получается, через год после австро-прусско-итальянской войны.
Да. Наполеона III смачно приложили лицом об стол, потому что Люксембург объявили нейтральным, прусский гарнизон вывели, естественно, Францию это не устраивало. Ну а затем обе стороны конкретно сцепились из-за Испании, из-за испанского вопроса. Там свергли королеву Изабеллу в Испании. Ну и, естественно, прусский король Вильгельм предложил испанским Кортесам кандидатуру своего очередного родственника, как там, Леопольда Гогенцоллерн-Зигмарингена. Во. Там где Гогенцоллернов-то было в той Пруссии очень много, начиная с 16 века. Так вот, и, в общем, естественно, в этом плане Наполеону было еще хуже, потому что повторялся тогда ночной кошмар Франции 16 века, это объединенный под крышей одного дома, грубо говоря, Священная Римская империя.
С другой стороны Испания.
А с другой стороны Испания. Вот такие вот клещи своеобразные. И естественно, Наполеон решает сначала дипломатически разрешить этот вопрос. Он посылает посла Бендетти в город Эмс на воды, где отдыхает Вильгельм I. Бендетти приезжает в Эмс, участвует в переговорах, откровенно достает короля Пруссии. Ну, король уже старенький, ему на водах надо подлечиться. А тут приезжает какой-то товарищ, начинает ему с Испанией голову забивать. В итоге, чтобы Бендетти отстал, Вильгельм принимает все необходимые для французов условия, отзывает кандидатуру Леопольда Гогенцоллерна. Но против этого резко выступил Бисмарк, что, мол, типа... Ай-яй-яй, нехорошо уступать французам.
Замечательная же была идея. Что вы собираетесь делать, Ваше Величество?
Да-да-да. Так вот. И тут Бисмарк проводит просто гениальную комбинацию, которая, кстати говоря, даже памятник поставили в том самом Эмсе.
Да.
Да. Так вот, он объявляет, что он уходит в отставку, потому что он не согласен с политикой короля Пруссии по этому вопросу. Ну и по случаю отставки устраивает своего рода отвальную, прощальный обед. И во время этого обеда его секретарь сообщает, что из Эмса пришла депеша с решением короля Вильгельма. А дальше происходит следующее. Бисмарк берет эту бумагу, берет карандаш, спрашивает у Мольтке и Рона, обедал он, что характерно, с силовиками, с прусскими, с начальником...
Силовикс.
Да, силовикс, я... Шреклище дойче силовикс. Немецкий военный министр и начальник генштаба. И, в общем, он спрашивает у Мольтке и у Рона, если вдруг начнется война, готовы ли Пруссия к войне? Мольтке сказал, я готова. Рон сказал, солдатам не хватает только мармелада, а в остальном все нормально. Тогда Бисмарк берет депешу, вычеркивает большую часть этого текста. И получается такой текст. Король принял французского посла, но более ему нечего предложить послу. Мольтке заявил, что так-то это звучало, как раньше это звучало как отступление, сейчас это звучит как фанфара, отвечающая на вызов. А Бисмарк в ответ говорит, что если я в таком виде пошлю этот текст во все газеты, то... он произведет впечатление красной тряпки для гальского быка не только самим содержанием, но и способом распространения. Ну и в итоге, как результат, Бисмарк действительно пускает кастрированный текст депеши в газеты, и, оскорбленный до глубины души, Париж 15 июля 1870 года объявляет Пруссии войну. К тому же, не только в одной эмской депеше было дело, еще французы очень хотели занять южно-немецкие княжества. Баден, Вюртемберг, Фальц, вот это вот все. И вот в итоге 15 июля 1870 года Париж объявляет Пруссии войну. Там опять же было много факторов, потому что, во-первых, естественно, сам издевательский характер этой депеши вывел из себя французскую общественность. Во-вторых, жена императора Наполеона III регулярно пилила ему мозг на предмет типа «будь мужиком, накажи ты этих немцев», тем более она испанка была по происхождению. Ну и до кучи у самого императора в этот период были проблемы со здоровьем, а именно с половой системой, у него была мочекаменная болезнь. И вот это все по совокупности, оно и привело к тому, что... напряженность нарастала, и в итоге наросла.
Да, но ведь у Пруссии тоже были некие интересы на французской территории, которые...
Эльзас и Лотарингия, конечно, исконно конечно, немецкие конечно. Земли, отжатые гадкими французами в определенное время.
Вот я как раз об этом хотел сказать. Ну, там, конечно, сложно сказать, насколько они исконные французские или немецкие, потому что там населения и того, и другого очень много.
Хотя, кстати, уже позднее, когда мир начали подписывать и договариваться, Бисмарк, в принципе, был не против, что и не забирать их, оставить, наоборот, Эльзас и Лотарингию обратно этим французам, потому что иначе тогда у французов будет вечно зудящий повод для реванша. Но в итоге получилось то, что получилось. Ну и, конечно же, вот когда Франция объявляет войну Пруссии, то сразу же становится видно различие в военной подготовке двух держав. Потому что если у пруссаков все было по науке, как говорится, мобилизация, все максимальное использование железных дорог, в итоге привело это к тому, что к началу войны, к началу августа 1870 года, под ружьем стояло примерно 680 тысяч человек.
Какое население было и там хотя бы примерно?
Вот я не помню, если честно, сейчас какое население.
Сейчас посмотрим.
Но это было... Но я сразу могу сказать, 680 тысяч – это не только Пруссия, это Пруссия плюс контингенты. Угу. Там Саксония, Бавария, Ганновер, Гессен, Пфальцы и прочее. Вот это вместе с союзниками где-то 680 тысяч. Из которых 380 составляли действующую армию. Вот это вот были эти все контингенты сведены в три ударные группировки, которыми одной командовал генерал Карл фон Штайнмец, тоже еще в наполеоновских войнах участвовавший, как его называли, наследник Блюхера и Цитана. В общем, лихой был гусар, судя по всему.
Уж самого Блюхера сказали, что наследник, то это однозначно джигит прусский.
Да, прусский. Потом второй армией командовал Красный принц, это племянник Вильгельма I, Фридрих Карл Николай Гогенцоллерн.
Богатое название.
Ну, везде его называют Фридрих Карл, поэтому и мы его будем так называть, дабы...
Чтобы Николая не приплетать, и для краткости.
Да, потому что был еще Фридрих Карл Александр,
да,
его папа.
Так точно.
Тот самый, благодаря которому в прусской армии появилась каска.
То есть, получается, он Фридрих Карл Николай, Фридрих Карл Александрович.
Да, 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 да. Так вот. Ну, а третьей армией командовал кронпринц Фридрих. Будущий кайзер Фридрих III, он же промежуточный кайзер, потому что царствовал всего 99 дней.
Недолго.
Ну, просто-напросто он, когда уже был кайзером, он был тяжело болен, у него был рак горла. И ему как раз вот незадолго до коронации сделали трахеостому, но поздно. В итоге получилось то, что получилось, а его сын Вильгельм II предпочитал равняться в политике не на папу, а аккуратно дедушку Вильгельма I. Так вот, план немцев заключался в том, чтобы в максимально короткие сроки принудить противника к генеральному сражению, навязать ему то, что Мольтке называл стратегические канны, затем прижать их к бельгийской границе и идти на Париж. У французов все было гораздо сложнее, потому что, во-первых, у них не было четкого плана. Точнее, четкий план ведения военных действий им заменили крики на Берлин. Там план вообще дурной был у них, потому что там...
Какой-то все-таки был.
Был занять южно-немецкое княжество, затем силами флота заблокировать побережье Пруссии, высадить десант и ударить на Берлин.
Ну, толково.
Толково-то толково, но при этом управление было на уровне еще Наполеона I, то есть принцип в Руси идти драться вместе. Грубо говоря, корпуса французские были раскиданы по всей Франции, по всей территории. И только когда пруссаки начали боевые действия, они только тогда начали сводиться в армии. Ну и вообще отношение к немцам, к пруссакам и к союзникам было такое, что его красноречивее всех выразил военный министр Лебёв. Прусская армия, я ее отрицаю.
Толково, опять же толково. Хотя, с другой стороны, можно понять, потому что, начиная, наверное, с 18 века к немцам вообще в Европе отношение было далеко не такое, как теперь. Кто главный раздолбай всех анекдотов, народных пословиц и поговорок в Европе в 18-м, первой половине 19 века? Конечно, немец, разумеется. Потому что немец – это разгильдяй, мечтатель.
Алкоголик.
Обязательно пивной алкаш. философ и поэт. Вот.
Да, а тут оказалось, что у этого самого разгильдяя, мечтателя, алкаша, философа и поэта где-то в сарае припрятано ружье, и он этим ружьем умеет пользоваться. И вот это было для французов весьма и весьма неприятным сюрпризом. Но, кстати говоря, Мольтке позаботился о том, чтобы прикрыть заднюю часть, потому что император Франц Иосиф, он очень чувствительно перенес...
Император Австрии.
Австрии, да, император Франц Иосиф, да.
Габсбург.
Габсбург. И он очень чувствительно перенес поражение в Австро-Прусско-Итальянской войне 1866 года, той самой, кстати, которую выиграл прусский учитель, а отнюдь не битву при Седане. Так вот, и он думал, что если вдруг французы и Пруссия с союзниками сцепятся, может быть, ударить-ка немцам в тыл и отвоевать то, что было завоевано гадкими пруссаками в 1866 году. Для этого, для того, чтобы этому помешать, западнее Майнца Мольтке сосредоточил 95-тысячный корпус, который впоследствии был развернут в 4-ю армию, которую возглавил, кстати, Альбрехт Саксонский. То есть уже мы видим, что не только пруссаки на высших командных должностях в новой армии, но и представители территориальных княжеств. Вообще, в принципе, армия представляла собой веселое зрелище, остроконечная прусская каска соседствовала с мохнатым баварским шлемом.
Кстати, да, вопрос у меня сразу был, они же еще использовались. Шлемы с этими, как это называется правильно?
С гребнями.
Да, вот правильно, гребнями.
Вот, да, вот это, всё использовалось. Больше того, контингенты южногерманских княжеств, контингенты той же самой Саксонии, там, Ганновера, Гессена и прочих, они еще были вооружены дульнозарядными винтовками и дульнозарядными орудиями. Но, естественно, это был дополнительный кадровый резерв, способный усилить и без того боеспособную прусскую армию.
Вообще, с вооружением-то у Пруссии было, прямо скажем, ну, по крайней мере, с личным стрелковым вооружением было заметно хуже, чем у французов.
Да.
Я не говорю, конечно, про все эти довески в виде Ганновера, Гессена и прочее, я говорю про конкретно кадровую прусскую армию.
Если, допустим, против датчан при Дюбеле и против австрийцев при Садовой винтовка Дрейза, игольчатая винтовка Дрейза, она еще вывозила, то против уже французов с их ружьем Шаспо было весьма... Да, винтовка Шаспо было уже проблематично.
Нет, надо перевести. Игольчатая винтовка – это такая система огнестрельного, казнозарядного огнестрельного оружия, когда имелось унитарный патрон с бумажной гильзой, который прокалывался целиком иголкой, и иголка инициировала капсуль, которая находилась в донце пули, который взрывался, инициировал основной заряд гильзы, пуля вылетала, гильза теоретически должна была сгореть.
Сгореть, да, да. И кроме того, уже начинали немцы разрабатывать именно закрытый вариант затвора, чтобы эта бумага не летела в физиономию стреляющей.
Ну, там же, во-первых, еще была большая проблема в том, что именно в винтовке Дрейзе, когда происходило накалывание иглой капсуля, игла находилась буквально в эпицентре взрыва гильзы, там что-то выстрелило, по-моему, на 60 или на 70, полагалось менять иглу, потому что приходило очень быстро в негодность. И опять же нужно вспомнить, что это
то и попросту ломалось.
Или просто ломалось, да. Ну, её просто пережигало, она теряла прочность конструкционную.
Да.
Это же винтовка, которую вообще Иоганн Дрейзе придумал году,
по-моему, в 40-е годы.
Придумал-то он еще в 1820-х,
да.
А введена она была в 1839-м.
В 39-м, да, а уже окончательно поставлена на вооружение.
41-й, кажется.
Вот 48-й.
А, 48-й.
А потом уже, после военной реформы Рона, она стала основным стрелковым оружием прусской армии.
А вот винтовка Шаспо, это же образец 66-го года, то есть 1866-го, то есть это винтовка Дрейза, она служит уже лет 20.
С ней две войны уже прошли.
Так точно, а Шаспо это же фактически свеженький, у нее калибр меньше, у нее калибр был 11 мм и 43 десятых.
И бьет в два раза дальше.
Ну, в силу того, что у Дрейза калибр 15 мм почти.
Да.
Тут калибр меньше, значит, баллистика пули лучше, значит, скорость пули выше, там чуть ли не в полтора раза. Просто там скорость вылета дрейзовской пули что-то 300, по-моему, метров с чем-то,
да.
А у Шаспо больше 400.
Больше 400, да.
И прицельная дальность там в два раза,
да.
Два раза. 600 и 1200 получается.
Да, так что, но вместе с тем, относительно уступая французам в личном стрелковом оружии, превосходили пруссаки в артиллерии. Знаменитые круповские гаубицы, которые нередко решали исход боя, о чем мы поговорим чуть дальше.
Да.
Хотя французы тоже имели свой ответ Чемберлену, а именно знаменитые митральезы.
Ну, все-таки это легкое оружие.
Но зато стреляет хорошо. Хотя, в принципе, вот максимум дважды весьма эффективно они себя зарекомендовали именно в сражениях франко-прусской войны. И то, даже нет, не дважды, трижды. И то во всех трех случаях немцы сами под стволы подставились. Мы об этом чуть более подробно, чуть дальше не будем забегать вперед.
Да.
Итак, начинаются боевые действия с того, что 2 августа 1870 года происходит сражение у Сарбрюкена. Оно заканчивается в ничью, но французы осознали, что противник гораздо ближе, чем они думали, и начинают формировать спешно две армии. Первую армию, так называемую Вагесскую или Эльзасскую, ей командовал некто Патрис Макмагон. Довольно-таки известная личность во французском генералитете, принимал участие и в Австро-Итало-Французской войне, и в военных экспедициях в Алжир, в Индокитай. Принимал, кстати, участие в Крымской войне, именно его дивизия занимала Малахов-Курган. Впоследствии он, кстати, отличится тем, что подавит Парижскую коммуну и будет президентом Франции. Вот второй армии с командующим конкретно не повезло, потому что там был командующим феерический раздолбай Ашиль Франсуа Базен, который хоть и начал войну рядовым, тем не менее, дослужился до маршала, тем не менее, полководец из него был как из пенопласта ПТАП, что на практике и продемонстрировали боевые действия.
ТАП – это противотанковая авиационная бомба.
Да, ну вот. Можно понять, какой он был эффективности. Так вот, ну и в общем, кроме того, Вагесской армии было поручено оборонять считавшийся неприступным Вагесский рубеж. Это линия укрепления, расположенная в Вагесских горах. Вот, но эта линия укреплений не спасла. Немцы ее обошли с юго-востока, заняли весь Эльзас где-то к 5 августа 1870 года.
Что-то я смотрю, у французов это традиционная какая-то ерунда.
Ну да.
По поводу антинемецкого заградительного укрепления.
Вот, получается, да. Но, в принципе, начальный этап войны где-то до 16 августа – это прусский паровой каток медленно катится по Франции, перемалывает сначала части Макмагона, в частности, в боях под Эльзасхаузеном, усиление Верт, где, кстати, отличилась третья армия Кронпринца, и Макмагон пытался там усиление Верт исправить положение, бросив в бой имевшуюся всю тяжелую кавалерию, которая у него была, но попав под огонь винтовок Дрейза и круповских гаубиц, кирасиры и карабинеры французов были буквально перебиты и расстреляны.
То есть их прямо тогда использовали, как полагается, в конном строю?
Как полагается, в конном строю, но это еще не все. Я потом, опять же, не буду забегать вперед, нас там ждет еще одно веселое сражение с применением конниц. Ну вот, после этого, фактически немцы занимают весь Эльзас. Где-то числу, наверное, к 6 августа. А потом уже начинаются боевые действия в Лотарингии, где главными действующими лицами стали 1-я, 2-я прусские армии и вот как раз армия Базена, которая на самом начале кампании преподнесла немцам просто гениальный подарок. Ее все корпуса были разбросаны по провинции, Базен вообще рассчитывал прикрыть направление все, откуда может быть нанесен удар, но в итоге сделал немцам подарок, а именно возможность лупить его армию по частям. Ну и, наверное, кульминацией этого этапа войны стало сражение 16 августа 1870 года у трех деревень Марс-Латур, Вионвиль и Резонвиль. Ну,
какие хорошие у них названия у французов.
Да-да-да-да-да-да-да. Но все эту битву знают, ну, те, кто занимается историей 19 века, в частности, военной историей, они знают как битва при Марс-Латуре.
Но это ничего страшного,
да.
Потому что битва, например, при Грюнвальде, она тоже была между Грюнвальдом и Таненбергом.
При Жальгересе, да.
Нужно выбрать один географический пункт и не путаться. Еще водички.
Если можно.
Можно.
А то от этих немцев по-настоящему жажда бывает. Кстати говоря, вот в битве при Марс-Латуре можно вполне говорить о том, что французы конкретно упустили целую кучу своих возможностей, хотя бы потому, что они имели численное превосходство перед второй армией принца Фридриха Карла. У второй армии было 70 тысяч, у французов 135.
Ого, это не численное превосходство, это в два раза вообще.
Так вот, началось все с того, что прусский авангард генерала Альвенслебена, не проведя разведку, а, грубо говоря, на звуки канонады, пошел в атаку. Начал и вступил в бой с французскими корпусами. Естественно, сразу же начало сказываться численное превосходство французов. И вот тогда Альвенслебен решает пожертвовать конницей, чтобы сбить интенсивность наступления. Он бросает в бой кирасирский полк генерала фон Бредова и бригаду Улан. Конец немного предсказуем.
Их перестреляли.
Их перестреляли, но сбили интенсивность наступления. Затем в бой вступают два корпуса прусских, 10-й и 9-й. 9-м корпусом командовал, кстати, некто Альбрехт фон Манштейн.
Ага. Дедушка.
Это дедушка. Да, он войдет в историю тем, что, можно сказать, передаст своему приемному внуку Эриху фон Левински свою героическую фамилию.
Да.
Но в итоге закончилось это сражение тем, что оно превратилось в настоящее фронтальное кавалерийское месиво, в котором принимало участие 5000 сабель.
Это всего?
Всего-всего. Угу. И эти 5000 сабель на холодильнике.
А, то есть они именно что рубались.
Да, они именно что рубались.
То есть это какой-то такой, наверное, один из последних случаев массового столкновения кавалерии с применением холодного оружия.
Да. В итоге французы отходят за Мозель, Базен не решился еще раз попробовать прессануть немцев, и он начинает отступать за Мозель к еще трем деревням, а именно Сен-Прива, Гравелот и Ля-Монтейн. И вот там-то 18 августа 1870 года происходит одно из трех центральных сражений. Это первого этапа кампании. Вот первое центральное – это Марс-Латур, второе – Гравелот, ну а третье будет в сентябре – это Седан. И вот как раз вот битва при Гравелоте, по сути, захлопнула крышку гроба французской армии времен Второй империи. Седан это были уже гвозди, а вот именно захлопнула крышку гроба именно битва при Гравелоте. Произошло как? В общем, Мольтке сконцентрировал в своих руках командование обоими армиями, первой и второй, Штейнмица и Фридриха Карла, и поставил боевую задачу первой армии атаковать, собственно, Гравелот. Причем там местность была холмистая, гористая, и было очень неудобно маневрировать. Тем не менее, Мольтке отправил туда первую армию. Вторая армия Фридриха Карла должна была атаковать Сен-Прива. Там несколько миль по открытой местности, но и надо было понимать, что эта атака закончится тем, что будут большие потери. Но, тем не менее, Мольтке не отказался от своих замыслов, и на пару с Фридрихом Карлом они решили атаковать Сен-Прива в лоб силами прусской гвардии. При этом им было все равно, что помимо, собственно, имевшейся у французов артиллерии, имевшихся у французов, опять же, винтовок Шаспо, которые бьют дальше, огневую поддержку оказывают французам ближние форты Меца, довольно-таки мощной крепости. Тем не менее, все равно лобовая атака, прусская гвардия бодро с песнями под звуки дудок идет в лоб на Сен-Прива. Как результат, подпустив немцев на расстоянии прямого выстрела, французы открывают огонь из всего, что у них было. В итоге три бригады прусской гвардии тупо были вынуждены залечь перед позициями одного французского полка. Больше того, когда немцы пытаются перестроиться в цепи, чтобы как-то снизить процент потерь, Офицеры их пинками загоняют обратно в колонны. Да.
То есть это же вот еще тактика, которая сохранилась от Наполеона I, от которой до конца еще не смогли отойти.
Вот как раз потребовался расстрел прусской гвардии при Сен-Прива, чтобы начали постепенно отходить от этой тактики и поняли наконец, что все-таки новое огнестрельное оружие, оно как бы
не предполагает колонны.
Да, оно не предполагает колонн. В общем, несколько часов шло сражение именно у Сен-Прива. Оборонял его, кстати говоря, корпус под командованием маршала Канробера. Тоже еще один ветеран Крымской войны.
Так точно.
И вот держался он поначалу нормально, но потом, когда его с юго-запада начал обходить совершавший марш саксонский корпус, третий саксонский корпус, он почему-то запаниковал, приказал отступать в Сен-Прива. Естественно, это привело к контратаке немцев. И вплоть до ночи шли бои, пока Сен-Прива не было занято. Вплоть до ночи 19 августа.
Долго.
И кроме того, надо сказать, что на правом фланге было еще более весело, потому что, опять же, наступали немцы, пруссаки по гористой местности. Естественно, боевые порядки сразу были нарушены на марше. Опять же, лобовая атака, опять же, обстрелы всего, что имеется. Две бригады прусской пехоты были вообще загнаны во враг, и там были практически перебиты полностью. То есть, правому флангу прусской армии светило очень неприятное состояние. То есть, грубо говоря, большой полярный лис все сильнее скреб в двери правого фланга немцев, но выручила круповская артиллерия. Гражданин по имени принц Крафт Цугугенглоев фон Ингельфинген, у немцев, да, имена очень веселые, он выкатил все имевшиеся орудия на прямую наводку и, в общем, принялся просто-напросто поливать французские позиции огнем. В итоге закончилось все тем, что пруссаки с союзниками занимают Гравелот, вплоть до того, что Мольтке лично повел в атаку части прусской гвардии, которые недорасстреляли при Сен-Прива. И в итоге армия Базена была загнана в Мец. И там заблокирована. Но, кстати, опять же, преимущество численное было все равно на стороне французов, как вот считают многие специалисты, тот же самый Фридрих Энгельс в своих заметках о войне. Он пишет, что если бы Базен рискнул и пошел на прорыв, он бы прорвался, потому что у пруссаков уже не было ни сил, ни желания продолжать сражение. У них тоже они выдохлись. И вот то, что Базен увел войска в Мец, это, по сути, он, так сказать, сам отдал им преимущество.
Но, с другой стороны, может быть, и у французов больше не было ни сил, ни желания воевать. Ну, они же тоже выхватили свой кусок, так сказать, удовольствия на этот день.
Да, и при этом, правда, потеряли они, кстати, меньше, чем немцы.
Ну, это ж бог его знает. Ну, я к чему? Я к тому, что мы же не знаем, в отличие от Базена, состояние солдат офицеровского корпуса, которое имелось у него под рукой. Нам-то легко посчитать, что смотри, у французов потери меньше, народу и так больше.
Да.
Че вы стоите? Давайте атакуйте.
Да, французы потеряли, по-моему, 13 тысяч, немцы 19.
Вот, поэтому, конечно, нам всегда это легко говорить, что
обладая послезнанием,
конечно,
как говорит очень хороший человек по имени Виталий Пинской, с высоты полета орла можно смотреть на сражение дел минувших. Но, кстати говоря, незадолго до битв при Марслатуре и при Гравелоте во французской армии произошли кадровые перестановки. Я об этом забыл упомянуть, а это действительно было важно, потому что император Наполеон III складывает в себя верховное командование, передает его как раз маршалу Базену. И, кроме того, он меняет военного министра. Вот Лебёв, который отрицал прусскую армию, отрицал существование прусской армии, он был отправлен в армию Базена командовать корпусом. А новым министром военным во Франции стал некто Шарль Кузен де Монтобан, граф Поликау, он же граф Болицяо, отличившийся, по-моему, во Второй опиумной войне.
Да.
Который как раз вот именно его солдаты как раз неплохо так пограбили летний императорский дворец в Китае. И вот он был вынужден собирать новую армию. Из ошметков корпусов Макмагона была собрана новая армия, так называемая Эльзас, точнее, Вогесская армия, да. Вогесская будет чуть позже. Эльзасская армия. И вот эта армия должна была идти выручать армию Базена, сидевшую в Меце. И вот тут, кстати говоря, французы опять очень сильно помогли немцам. Почему? Потому что весь путь армии подробно освещался во французских газетах.
А, то есть вот прямо секретность-секретность.
Да, прям секретность-секретность, да, потому что вот просто-напросто Мольтке и его коллегам достаточно было просто перехватывать свежую французскую прессу и по газетным статьям отслеживать.
А что там перехватывать? Пошел да купил.
Ну да.
Какие проблемы?
Хотя, кстати, французские газеты к войне готовились тоже очень хорошо. Вот такой наш русский классик Иван Сергеевич Тургенев оставил после себя замечательные письма о франко-прусской войне.
Да, читал.
И вот там он пишет как раз вот о французских газетах. Как одна из газет пишет буквально следующее. «Наконец-то мы познаем сладострастие избиения. Пусть кровь прусаков льется подобно водам Великого потопа. Пусть подлец, который только скажет слово «мир», будет расстрелян как собака и брошен в сточную канаву».
Какие они образные, да, прям люди, а?
Да.
Чувствуется темперамент прям.
А что вы хотите, Клим Саныч, французы?
У нас что-то вот жалко теперь так не пишут. Все-таки красиво как-то это.
Да. Ну вот как раз именно вот эта самая армия свежесформированная, она приняла участие в самой, наверное, большой катастрофе французской армии 19 века. Одной из самых больших катастроф французской армии 19 века – это печально известная битва при Седане. Кстати говоря, еще к армии присоединился Наполеон III.
А он же, по-моему, еще к сражению при Гравелло выезжал в армию.
Нет.
Не выезжал?
Нет, при Гравелоте он не был. При Седане был. Он как раз собирался на битву при Гравелоте, а потом все-таки присоединился к Эльзасской армии и вместе с Макмагоном шел, грубо говоря, разбивать немцев, осаждающих Мец, и освобождать армию Базен.
Кстати, а Поликао, этот самый кузен де Монтабан, он же какой-то был адского года рождения, чуть ли не 1790 или 95-го, я не помню точно.
Ну да, там
то есть ему лет было уже очень
дедулька
много.
Был со стажем, да.
Да, то есть надо понимать, что ему где-то в районе 1812 года должно было быть лет 15-16.
Ну да, где-то так, да. Ну, если мы вспомним, что в первой прусской армии тоже был такой героический дедушка, генерал Штейнмец, который, по-моему, еще под Йеной молодым корнетом воевал.
А опытных людей хватало.
Да. А, кстати говоря, при том же самом, по-моему, при Седане, да, будет тоже сражаться корнет 2-го лейб-гусарского полка прусской армии, некто Август фон Маккензен.
Ух ты! Тот самый.
Тот самый. Фельдмаршал.
Я понимаю.
Пожарник, да. Кайзера Вильгельма. Там вообще много их, практически все, вот весь комсостав, допустим, кампании 14-го года на Западном фронте, там фон Клуг, фон Бюлов, потом кто, у французов Гальени тот же самый, они все, это все участники франко-прусской. Фош, Жофр, кстати, Китченер тоже на франко-прусской войне был добровольцем.
А, добровольцем, я подумал, наверное, военным наблюдателем.
Во французской армии.
Китченер-то англичанин, да. Известный очень военачальник.
А в прусской армии был наблюдателем некто Ивао Яма.
Ага. За опыт.
Это точно. Ну вот, но что характерно, приседание получал уже не Макмагон. Он еще в 31 августа 1870 года поймал рукой осколок гранаты, был ранен, отправился в тыл. И его сменил генерал Дюкро. В общем, к 1 сентября 1870 года немцы практически полностью замыкают кольцо вокруг Седана, но, кстати говоря, вот уже тогда была очень распространенная немецкая болезнь, а именно неплотное запечатывание котлов. То, что с блеском они будут демонстрировать уже в 41 году. Был бы здесь Алексей Исаев, он бы нам рассказал об этом. Так вот, и Дюкро решает прорываться из окруженного Седана на юго-запад. Для этого он по двум направлениям. На Флуан наносит удар марокканская конная бригада, марокканские спаги, колониальные войска. Кстати, потом с этими колониальными войсками будет еще интересный случай, но уже чуть попозже.
А... Тут же надо сразу сказать, что они совершенно не обязательно были этнические марокканцы.
Ну, они были облачены. Были... Да, они были облачены как.
Скорее всего, были колонисты, которые да. проживали в Марокко, из которых набрали из колонии территориальный колониальный корпус.
Да, а вот зуавы как раз вот именно были в том числе вот эти вот дети пустыни Африки. Кстати, вот...
Ну, в то время, да, в то время еще были.
Так вот, в общем, оба этих удара провалились, потому что удар французской пехоты на Флинье был остановлен, а атаку марокканских спагов генерала Маргерита встретили кирасиры прусские и баварские уланы. И просто-напросто ее размолотили в хлам. Но, кстати говоря, атака марокканцев вызвала обильное слезотечение у короля Вильгельма. Вспомнил он, как водил кавалерию в атаке во время наполеоновских войн. И даже сказал, вот это храбрецы.
Ну да, потому что, учитывая, что он водил в том числе и за Наполеона вместе с французами, да, понятно.
Да, да, так вот.
Ностальгия должна была замучить.
Да. Но, кстати говоря, аналогичный случай произошел на другом фланге у немцев, потому что точно так же кавалерийская бригада, по-моему, прусская, подставилась под метролезы и практически полностью ее выкосила просто-напросто скорострельным огнем. Но, тем не менее, это были, можно сказать, ну... локальные успехи французов, которые на общий характер сражения не влияли, потому что в Седане была блокирована армия полностью. И в итоге закончилось это тем, что 3 сентября 1870 года немцы выкатывают на прямую наводку все имеющиеся у них орудия. Почему я постоянно говорю немцы? Потому что не только...
Это Северо-Германский союз, так называемый.
Ну... И там и баварцы были, и баденцы и прочее. Допустим, вот 4-я армия, которая замкнула кольцо у Седана, командовал как раз вот Альбрехт Саксонский. А 3-й, кронпринц Фридрих, соответственно. То есть, 2 армии, по сути, замкнули французов у Седана. И, подтянув всю имевшуюся артиллерию, в том числе трофейные французские пушки, немцы всю эту красоту обрушили именно на Седан. Французы попали в огневой мешок. Дюкро был тяжело ранен. Его сменил генерал Вимпфен. Вимпфен попытался прорваться, однако прорыв был остановлен. Но в итоге, опять же, все тот же Вимпфен уговаривает императора сохранить армию. Но император Наполеон решает капитулировать. И сдается в плен.
Неловко получилось.
Очень неловко получилось. Потому что, как писали очевидцы, все увидели, как по полю, усеянному трупами, катится коляска, в которой сидит мужик с сигаретой, точнее, с сигарой, это был император Наполеон, старик с сигарой, это был император Наполеон III, и он вручает своему, то есть он вручает своему победителю, королю Вильгельму, свою шпагу со словами «Дорогой мой брат», «Я сдаюсь, верно, вашему величеству, добрый брат». Что-то вот такое, я за точность цитаты не уверен. Так вот, в общем, заканчивается это все тем, что его интернируют в замок близ Касселя, а потом разрешают ему уехать в Лондон, где он в итоге в 1874 году и умрет после операции на мочевом пузыре. А сын его, принц Наполеон, который тоже будет захвачен в плен вместе с папой при Седане, погибнет в бою при Идзналване.
Идзналване.
Во-во-во, вот там вот с зулусами, в общем. От смертельной дозы зулусских копий в организме.
Как его в английский корпус снесло?
Он станет офицером британской армии.
Ага. То есть он вместе с папой уехал в Лондон, да. И там акклиматизировался.
И там акклиматизировался, вступил в армию, да. В итоге там его глупые зусулы и нашпиговали копьями. А 4 сентября 1870 года во Франции происходит революция.
Ну, понятно. Наполеон, который всех достал хуже маргарина, наконец самоликвидировался.
Как те демоны.
Да, и уехал в гости к пруссакам, а потом к англичанам, то есть ничего не мешает.
Ну да, власть перешла к его жене, императрице Евгении Монтихо. В общем, естественно, проправила она недолго. 4 сентября 1870 года происходит революция, которая, как писали в детской энциклопедии, посвященной истории Франции, смела Вторую империю. К власти приходит временное правительство, точнее, правительство национальной обороны, которое возглавил некто Леон Гамбета. Но, справедливости ради, немцам проблемы французов были глубоко до фонаря, потому что они действовали по своему плану, они шли на Париж. Две армии, а именно армия Альбрехта Саксонского и армия Фридриха III. Где-то к 7 сентября они уже были у города, и вот тут-то немцы решают сделать следующее. Они видят, что Париж – это самая натуральная крепость с огромным гарнизоном, по-моему, то ли 400 тысяч. Но, правда, из этих 400 тысяч там, собственно, строевых было, ну, 1150.
Это все равно много.
Остальное – это нацгвардия, которая особой боеспособностью не отличалась.
Не, ну в случае близкого боя в городской застройке, да, национальная гвардия могла бы просто в силу того, что очень маленькие дистанции боя, наделать дел.
В случае чего, да, это были французы, у которых было ружье и которые могли застрелить как минимум одного немца. Да. И кроме того, была мощная крепостная артиллерия. Естественно, форты Парижа тоже были, как говорится, не чета фортом Седана и даже Меца. И Мольтке понимает, что лобовой штурм города – это будет еще хлеще, чем расстрел прусской гвардии при Сен-Прива. И тогда-то он решает душить город блокадой. И где-то с сентября по конец декабря 1870 года начинается осада Парижа. Ну и как раз вот что характерно, когда была свергнута династия Бонапартов, и вот появилось новое правительство, которое позже назовут правительством национальной обороны, которое Карл Маркс назовет правительством национальной измены.
Так точно.
Вот тут-то как раз война франко-прусская перешла, грубо говоря, из той стадии, что маленькой победоносной войны, которая была нужна Наполеону и была нужна французскому правительству, но не нужна была народу Франции, перешла в стадию, грубо говоря, Отечественной войны, потому что немцы пришли уже непосредственно на территорию Франции, уже...
Так они уж под Парижем.
Да, уже по деревням ездят...
Требуют млека, яйки.
Да. Как раз в это время активизируются так называемые фронтиреры, малая война так называемая происходит. Действовали они как? В общем... Какой-нибудь француз гражданский доставал дедушкино ружье, видел проезжающих мимо деревни немецких солдат, из окна стрелял в сторону немцев. Немец, естественно, размахивая саблей, гнался за ним с диким криком «Шайсе!». В общем, расписывая, что ждет его, его родителей, в общем, что он его хаос, труба,
шатай-шатай.
Затем в итоге заканчивалось тем, что француза ловили, затем происходил самый короткий военный суд в мире, военно-полевой, и в итоге фронтирера тупо вешали. Ну, кроме того, фронтиреры занимались тем, что они травили колодцы. В общем, шла вполне себе такая мелкая партизанская война. Да. Кроме того, непонятно как, точнее, понятно по воздуху, на воздушном шаре Гамбета улетел из осажденного Парижа в город Тур, где сформировал правительство. И как
Гамбетта с двумя «Т» пишется.
Да.
Он не Гамбетта, а Гамбетта.
Гамбетта, Леон.
Леон, так точно.
Леон Мишель,
да. Леон Мишель,
точно. Леон Мишель. Сложно. И начинаются, в общем, как грибы начинают формироваться французские армии, из которых самая мощная была луарская, 200 тысяч штыков. И, по сути, получается ситуация, как у Цезаря под Алезией, когда немцы осаждают Париж, и в это время над ними, грубо говоря, нависает 200-тысячная французская группировка, плюс еще в Одезах была сформирована армия, куда военспецом приехал некто Джузеппе Гарибальди с детишками. Но, правда, они сначала занимались они партизанской войной, стоило перейти к правильным боевым действиям. Как несмотря на их трехкратное превосходство в силах, генерал Вердер с 50 тысячами их неплохо поколотил при сражении при Виллерсексели. Названия такие поэтичные. Ну и, по сути, вот назревает такой первый серьезный кризис в войне, потому что две мощные немецкие группировки осаждают две мощные крепости, это Мец и Париж, плюс на коммуникациях бесчинствуют фронтиреры, и формируются новые армии. Вот это вот как раз во главе стоит Луарская армия 200-тысячная. А в это время...
Откуда они артиллерию убрали? Я понимаю, можно набрать людей и из местных арсеналов раздать им оружие, но пушки-то это, дорого, б, водится не везде и не везде в нужном количестве. Вот плюс так... пушкам нужна тягловая сила.
Канониры.
Да, опытные, знающие, как минимум, может быть, неопытные, но образованные люди, снаряжение, ремонтные части. Специальные.
Ну вот, тем не менее... 200 тысяч человек как-то ухитрились наскрести. А в это время между прусскими боссами идет вялотекущая перебранка. Что делать с Парижем?
Брать, не брать?
Нет, проще. Бомбить или не бомбить? Мольтке считал, что Париж надо душить блокадой и сами сдадутся. Бисмарк говорил, что надо французов хорошо попугать и бомбить столицу Франции. Мольтке говорил, что если вдруг начнем бомбить, то...
Французы обидятся.
Не то, что французы обидятся, мировая общественность не поймет. Мировая общественность просто тупо не поймет.
Ну, это же варварство.
Ну, это варварство, да. А, тут еще до кучи Папа Римский подлил масло в огонь, регулярно посылая божьи кары и отлучение от церкви безбожного короля Пруссии. Прям в лучших традициях. Опять же...
Гвельфов и гибелинов.
Ну, вообще, как мы говорили, у французов с немцами взаимоотношения века, это с 14-го. Даже с 13-го, наверное.
Сложные.
Сложные. А у немецких королей с римскими папами...
Так, со всего 12-го, как минимум.
Да, еще, кстати, что характерно. Вот из этих вот из всех французских армий, как минимум одной на ситуацию вокруг Парижа было глубоко параллельно. Потому что маршал Базен, он был ярый такой монархист. И он отнюдь не горел желанием
спасать какое-то временное правительство.
Да, спасать какое-то временное правительство. И в итоге 6 октября, по-моему, 1870 года пал Мец.
А то есть просто сдался.
Ну да, он просто сдает крепость. 30 тысяч человек, которые там сидели, уходят в плен, включая трех маршалов. Базен, Конрабер... А этот Лебёв, который там корпусом командовал, ну, до кучи еще раньше в плену оказался Макмагон. То есть маршалы Франции вот в количестве 4 штук были в плену. И кроме того, Мец – это первоклассная крепость, в которой можно пополнить боеприпасы, набрать трофеев хороших. Ну и, конечно же, опять же, лазареты, еда и все необходимое для дальнейшего для дальнейшего поддержания боеспособности. Кстати говоря, после войны в 1872 году Базена будут судить за сдачу Меца и вообще за его халатные действия во время войны и присудят ему вышку. Но по ходатайству Макмагона вышку заменят на пожизненное заключение в крепости, откуда спустя год Базен сбежит в 1874 году. Потом он уедет в Испанию, там умрет в нищете, нафиг никому не нужно, даже собственной жене мексиканке. Вот такая печальная история. Но факт остается фактом, тем не менее, вот Мец был сдан, и армия Фридриха Карла была, что называется, высвободилась для ведения дальнейших активных боевых действий. Кстати говоря, опять же, в Пруссии произошли кадровые перестановки. Генерал фон Штайнмец был снят со своей должности, потому что, видимо, ему Мольтке и компания не простили слишком большие потери при Сен-Прива.
Он проявил тактическое дуболомство совершенно явно.
Ну вот, и в итоге там шел перманентный, так сказать, спор между Штейнмецем и Фридрихом Карлом на протяжении всей осады Меца. В итоге дедушку отправили на пенсию, а вместо него пришел фельдмаршал Эдвин фон Монтойфель.
Ух ты! Тоже родственник.
Хаса?
Да.
Дедулька.
Так я и думал.
Так, и что он начал делать?
Он начал, высвободив силы, он пошел на север. Занимать северные французские крепости, там Бапом, Перрона, вот эти вот все. Кстати говоря, в его армии действовал корпус, которым командовал генерал фон Гебен. Близорукий дяденька в очках, тем не менее повоевавший где только можно. Человек и крейсер, кстати.
Это потом в честь него назвали линейный крейсер. Гёбен, он же султан Селим Явуз.
Я-я. Фон Гёбен. Так вот, а армия Фридриха Карла была направлена на Орлеан, где возник очередной кризис боевых действий. Началось с чего? Началось с того, что баварская армия, командованием генерала Людвига фон дер Танна, который, кстати, что характерно, в 1866...
Тоже человек-крейсер, между прочим.
Да. Который в 1866 году воевал в на стороне Австрии, разумеется, против пруссаков. Так вот, фон дер Танн решил зачем-то проявить инициативу и сдуру занял Орлеан. Но, правда, лучше бы он этого не делал по одной простой причине. Он, грубо говоря, растянул коммуникации. Вот это занятие Орлеана, это получилось, как в растянутой коммуникации кинули гирю. Естественно, сражаться с 200-тысячной луарской армией он не смог. Орлеан сдал, отступил. В битве был неплохо так побит в битве при Кульмье, хотя, кстати, баварцы понесли меньшие потери, чем товарищи французы в очередной раз. Это при том, что у баварцев были устаревшие винтовки Дрейзе и устаревшие дульнозарядные винтовки. А у французов, как мы помним, со стрелковым оружием было все в порядке. Ну и в итоге армия генерала Шанзи, луарская армия, вот эта вот 200-тысячная, она пошла дальше, нависая над коммуникациями немцев. И вот спасать положение как раз и пошла вторая прусская армия гражданина Фридриха Карла. Флорская армия, помирая на маршах, продолжала маршировать. Фридрих Карл шел ей навстречу. В итоге закончилось это все сражением у Орлеана. Конец оказался немного предсказуем. 70 тысяч Фридриха Карла размолотили луарскую армию. 200, почти даже уже не 200, уже 165-тысячную. Шанзи бомбардировал Гамбету телеграммами, что, мол, армия плохая, солдаты не умеют воевать, у нас ничего не хватает, пришлите новых. Ну, его молчаливо посылали далеко и надолго. И вот, кстати говоря, после Орлеана была предпринята первая попытка переговоров, когда некто Адольф Тьер поехал на переговоры к Бисмарку, поехал на переговоры в Версаль. И вот там-то возник тот самый случай, о котором я обещал рассказать. Вот я говорил, что у французов воевали марокканцы и зуавы черные, афрофранцузы так называемые. И вот Бисмарк начал высказывать Тьеру, что, мол, вот эти национальные формирования, они себя так не слишком хорошо ведут с пленными, особенно с ранеными, и с госпитальным персоналом, который к ним попадается. Что, мол, типа, так не делается. На что Тьер ответил? У вас у самих какие-то гумны служат. Суть была в чем? Вот тот род кавалерии, который у нас, у немцев, у поляков назывался «уланы», у французов это, по-моему, лансье или как лансеры, в общем, что-то с пикой связано. Или шевалежеры, что-то в этом
роде. Шевалежеры, да.
Да, шевалежеры, вот, да. Был бы здесь Олег Валерьевич, он бы нам помог в этом вопросе. Так вот, а Тьер реально думал, что уланы – это какая-то там дикая народность, родственная монголо-татарам, которая служит немецкой армии.
Ты что, так просто не видел? На поле боя в лицо.
Он нет, он их
просто был не в курсе.
Он видел, он просто был не в курсе, что они так называются.
А-а-а.
Он думал, что вот у французов шевалежеры, значит, у всех нормальных людей шевалежеры. А вот у немцев какие-то уланы. Параллельно с переговорами с Тьером Бисмарк продолжал через прессу давить на Мольке, заставляя его бомбить Париж. Там начали появляться гаденькие стишки, как там «Добрый Мольке, старый друг, что ты ходишь все вокруг». Хватит дурака валять, начинай скорее стрелять. Командующий парижским гарнизоном генерал Трюшу предпринимал несколько попыток прорыва, одна из которых была, кстати говоря, в районе Ле-Бурже, где сейчас парижский аэропорт. Но опять же, прусская гвардия там отличилась с очень положительной стороны, сумела отогнать французов обратно в Париж, причем немцам пришлось работать не только ружьями, но и кирками, и ломами, и кувалдами, разбирая завалы и баррикады. Трошу клятвенно обещал помереть в каждой вылазке, но город не сдавать. Потом он активно жаловался на то, что немцы нечестно используют артиллерию. То есть, грубо говоря, они выкатывают пушки на прямую наводку, когда появляется... То есть они... А, нет, не так. Они прячут пушки за естественными укреплениями, там, деревьями, холмами, реками. Когда появляется французская армия, эти пушки выкатываются на прямую наводку и начинают их просто поливать огнем французов. Это нечестно.
А как надо?
Не так. Надо их поставить в открытую, чтобы вот они ваши, вот они наши. И давай.
Соревнуйтесь.
Да, и давай соревнуйтесь, да.
Это, конечно, все очень. Вот прям вот видно, как одна эпоха уже почти закончилась, да, фактически закончилась, а вторая еще не началась.
Еще не началась,
при этом.
Да.
И поэтому родимые пятна наполеоновской эпохи все еще проступают, так сказать, на совершенно другом. Более зверском лице войны второй половины 19 века.
Да, хотя, по идее, после гражданской войны в Штатах это должно было все уже начинать постепенно отживать, но...
Это ничего не значит, потому что в Штатах, как ты хорошо знаешь, были наблюдатели, военные наблюдатели и корреспонденты ото всех ведущих держав, и даже от некоторых неведущих держав,
а, кстати,
и все все видели, решили, что все эти американцы – это какие-то...
Варвары.
Варвары, недолюди. Как они могут служить примером для нормальной армии, которая умеет ходить в ногу, колонны и примкнув штыки?
Что характерно, извини, что перебил.
Да, ничего, я закончил.
Как минимум два участника франко-прусской войны были на фронтах армии США, на фронтах войны гражданской. А именно, некто Фердинанд фон Цеппелин и некто Адольф фон Штайнер. Тем не менее, вот мы видим расстрел прусской гвардии при Сен-Прива, атакующий в лоб. Кстати говоря, вот во время франко-прусской войны как раз вовсю весьма активно начинают использоваться бронепоезда. В частности, во время осады Парижа французы использовали бронепоезда для того, чтобы периодически рейдить прусские позиции, а пруссаки просто-напросто ставили на железнодорожные платформы круповские гаубицы и просто-напросто фигачили Париж вот так вот по железной дороге.
Ну, то есть, что, большая подвижность очень. Можно
да.
Сразу буквально с места стартовать после того, как стрелялись,
да,
и уехать.
Да, да. Аэростаты активно использовались. Вот, как уже говорил, Гамбетта, как поросенок Петр, улетел из Парижа на аэростате и приземлился в Туре. Там начал собирать правительство, формировать армию. Но, тем не менее, несмотря на то, что война продолжалась, Париж держался, но с ноября там начинается легкий голод. К декабрю голод становится тяжелым. За крысу дают 1,5 франка. Больше того, вот слонов все любят.
Слон – животное полезное.
Вот для французов в декабре 1870 года два слона Кастор и Поллукс оказались очень полезными. Их просто-напросто сожрали без майонеза, потому что начался такой голод, что...
Только мясо.
Да. Просто потому что в довершении всего у национальных гвардейцев окончательно упал боевой дух, и они просто-напросто в открытую палили в своих же солдат во время боевых действий, во время вылазок. А на севере, на юге Франции в это время как раз вот продолжаются велотекущие боевые действия. Первая армия Мантойфеля постепенно занимает пограничные крепости, одной из которых была крепость Перонна, которая держалась против подавляющего числа прусской армии. Сейчас численность я точно не назову. Тем не менее, несмотря на оборону этой крепости, была одной из самых ярких страниц франко-прусской войны именно со стороны французов. Кроме того, было там двудневное сражение при Бапоме, которое закончилось в ничью. Французы до сих пор говорят, что они выиграли это сражение. И, кстати говоря, в честь Бапома они назвали одну из канонерских лодок. Больше того, было там даже один раз и морское сражение. Точнее, у берегов Кубы французское авизо Буве было атаковано немецкой канонеркой «Метеор». «Метеор» победил.
Ну, у немцев там было, прямо скажем, со флотом все не очень однозначно, потому что у австрийцев был хороший флот, понятное дело, у французов был флот один из лучших в мире, а у пруссаков как там оно было со флотом в то время?
Нихтзергут.
Никак, то есть
никак,
почти.
Да, вот до мощностей Тирпица и компании было еще очень и очень далеко. Ну и, конечно же, вот... Шли упорные бои в Вогезах. Как раз вот Вогезская армия под командованием генералов Бурбаки и Гарибальди в районе Дижона вела упорные бои. Дижон – это что у нас Бургундия, если мне память не изменяет.
Так точно, столица.
Столица.
Столица, ну, еще вот. Графство Бургундии. Не герцогство, а графство. Герцогство было гораздо больше.
Я сразу опасные земли вспомнил.
Но об этом потом поговорим.
Хорошо. Так вот. Так вот. И... Помимо Дижона, собственно, там была очень важная крепость Бельфор. Ее осаждала 50-тысячная армия генерала Вердера. Вот то, о чем я говорил, когда, несмотря на тройной перевес, сначала Гарибальди и компания заставили Вердера отступить от Бельфора. Вердер отступил, расположился на расстоянии пушечного выстрела от крепости. А потом было сражение при Виллерс-Экселе, когда, несмотря на тройное превосходство в силах, Вогезская армия была разгромлена напрочь. Генерал Бурбаки был очень расстроен по этому поводу, пытался застрелиться, продырявил челюсть, правда, неудачно. Потом выжил, потом баллотировался в местное там какое-то законодательное собрание от бонапартистов, опять же, неудачно. Был заменен он на генерала Кленшана. В итоге армия Вердера его добила. Кленшана этого самого, и выдавила остатки армии в нейтральную Швейцарию. Кленшан был интернирован вместе с армией в Швейцарию, не перенес этого унижения и в итоге помер. Сердце не выдержало. Но это событие осталось в тени более грандиозного. 19 января 1871 года произошло то событие, ради которого, в общем-то, весь замес и начинался. В зеркальном зале Версальского дворца была провозглашена Германская империя.
То есть, как раз тогда этот Германский союз решил, что все уже, все хорошо,
да.
Можно соединяться.
Кстати, не случайно. Именно 19 января.
А почему?
Потому что в этот день курфюрст Бранденбурга Фридрих Гогенцоллерн в 1699 году провозгласился королем Пруссии Фридрихом I.
Ага. То есть, я так понимаю, что к тому времени уже, в принципе, к объединению Германии в основном все было готово.
В принципе, да, потому что, опять же, армия была уже на большую часть личного состава была смешана не чисто прусская, были и баварские части. Как я уже говорил, он одной из четырех армий, которые вели боевые действия, вообще командовал кронпринц саксонский. Допустим, баварские соединения сражались в рядах армии и Штейнмица, и Фридриха Карла, и кронпринца Фридриха.
Ну, руководство, понятно, единое, верховное.
Да, так вот. Кстати, опять же, провозглашению империи предшествовал долгий и нудный, срач за ее политическое устройство.
Ну, еще бы. Там такое количество княжеств, я даже не помню точно сколько.
Там много.
Хотя я вроде бы всю сознательную жизнь изучаю, в том числе и ту самую средневековую Германию. Но я вот, собственно, уже вот к началу 30-летней войны не могу вспомнить точное количество этих княжеств, графств, герцогств.
Я тоже учитывал.
Потому что они постоянно соединялись,
да.
Разъединялись,
дробились,
опять соединялись.
Брауншвейг, Ганновер, Хомбург, Гессен, Гессен-Кассель, вот этот вот весь ужас, этот маленький вот этот вот. Так вот, в общем, самый большой срач был, какой титул будет принимать Вильгельм I, потому что, мол, типа император, это уже не то, это уже все-таки 1870 год, телеграф вовсю, 71 год, телеграф вовсю используется. Император, это уже...
Пароходы ходят.
Да, пароходы ходят, паровозы ходят, метролезы стреляют скорострельно, эти аэростаты летают.
А вы тут со своей феодальной дрянью какой-то лезете.
Да, но так как он уже был президентом, потому что полный титул его был король Пруссии и президент Северо-Германского союза. Но все-таки он стал императором.
Кстати, я думаю, это потому, что Наполеон III тоже был императором, а так как они его победили,
все-таки было бы... И в Версале, тем
более. Ещё и в Версале это все происходило. Было бы правильно все-таки, чтобы в Европе остался один император.
Да. Так вот.
Западный, конечно, имею в виду.
Да. Последними, кто дольше всех сопротивлялся провозглашению Вильгельма I императором, была Бавария.
Ага.
Они же вечные сепаратисты.
Конечно.
Но, тем не менее, баварская армия уже вовсю поддерживала проект империи. Там баварский Йошуа нормально пил с немецким Дитрихом, с прусским Дитрихом, а короля Людвига II, как известно, не интересовало ничего, кроме греческих забав с композитором Вагнером и строительства новых замков. Он просто-напросто подмахнул бумажку, которая, грубо говоря, свою поддержку решению Вильгельма I, он просто ее подмахнул, потому что у него, видите ли, зубы болели очень сильно, ему не до этого. Он там новый замок строить собирался, и к нему Вагнер должен был приехать. Как написал один министр... Надо спешить отвезти бумагу в Версаль другого короля, который из-за зубной боли подарит императорскую корону пруссакам, может у нас и не быть.
Да, но где-то же в это время, около 19-го, что ли, или 18 января, последний раз пытались из Парижа, из блокированного, вырваться.
Да, как раз вот все тот же генерал Дюкро, которому мало было седана, он предпринял вылазку.
У Ля Валериана, если не
ошибаюсь. Да, у Ля Валериана, да. Конец был немного предсказуем, его обратно загнали в Париж.
То есть, я так понимаю, что вот пока происходили все эти торжественные события насчет провозглашения императора всея Германии, текла какая-то война.
Текла текущая война. Там добивали остатки армии, остатки Луарской армии, вот этой вот, потом до кучи захватывали пограничные крепости. Больше того, Европа ликовала, поздравляя немцев с победой, потому что на немецких генералов посыпался ливень наград. Допустим, вот. У Российской империи стало больше на 4 фельдмаршалов. Мольтке, Фридрих Карл, кронпринц Фридрих и Альбрехт Саксонский получили фельдмаршала в Российской империи. Мольтке получил орден Святого Георгия за седан. Фридрих Карл получил второй орден Святого Георгия за мец. Первый у него был в 1848 году. Ему Николай I еще вручал.
А это, значит, Александр II.
А это Александр...
Отщедрот.
Да. Первый у него был за усмирение Баденского восстания, как раз когда под командованием майора Рона будущий принц воевал против революционной Германии. А второй вот как раз за падение Меца. Потом, опять же, Бисмарк уже у себя в Германии получил княжеский титул, из-за чего его недоброжелатели называли ваше свежеиспеченное сиятельство, стал шефом керосирского полка.
Светлость.
Да.
Есть светлость, не сиятельство.
Да.
Сиятельство – это граф.
Наша свежеиспеченная светлость. Штейнмец получил генерал-губернаторство в Пруссии. И фельдмаршала, но Пруссии, не Германская империя, а именно Пруссии. Те все фельдмаршалы прусские и Российской империи, а Штейнмец только... Те все фельдмаршалы Германской и Российской империи, а Штейнмец фельдмаршал только Пруссии.
Вот мне интересно, как вот за все это время не получилось взять Париж, потому что 22 января, как мы помним, в Париже восстание произошло.
Да.
И парижский же гарнизон вынужден был его давить.
Да.
То есть при том, что они не могли вырваться из кольца
окружения. Там немцы сидят.
Так точно. Внутри уже конкретно нечего жрать, плюс еще и восстание.
Что, немцы? И слоников сожрали.
И уже, да, слоны кончились. То есть парировать угрозу голода больше нечем. Почему их немцы так долго не могли взять? Мне непонятно совершенно.
Они просто-напросто сделали проще, потому что для чего вот эта вот Версальская армия-то была из плена-то выпущена? Бисмарком и Мольтке. Потому что Мольтке, как говорится, и ни во что не впилось, и вести солдат в Париж, давить еще и парижскую коммуну. Он просто-напросто предложил Бисмарку выпустить из плена вот этих вот захваченных в Седане в Меце солдат, вооружить их, Макмагона над ними главным поставить. И вот и тогда на французов-то на переговорах давить проще будет.
Ну да, это умно. Я согласен.
Тогда французов можно на переговорах сгибать в коленно-локтевую и ставить в любую позу, которая только понравится немцам. И устраивать им вот те сеансы из тех фильмов, которые озвучивал Тильшвайгер по молодости.
То есть они, получается, к 26 февраля только закончили, прошу прощения,
да,
процесс мирных переговоров тех самых.
Ну да, это было первое перемирие, окончательно будет подписано только в мае 1871 года во Франкфурте.
На того времени же в марте уже немецкие войска зашли в Париж.
Так они до июля там стояли.
Угу.
И больше того, содержание и обеспечение войск на побежденных лежало полностью. То есть какой-нибудь Дитмар мог зайти и говорить: матка, бистро, курка, млека, яйка, пиво, шнапс, шпикачки.
Откуда эти шпикачки брать? Наладили поступление продовольствия в город?
Да, в том числе. Так что сначала немцы парадным маршем вот в феврале как раз прошлись по Парижу, расположили там свой гарнизон, который должны были содержать эти же французы.
Это они еще со времен катастрофы 1805 года хотели сделать.
Да, очень да, да, хотели. Да, да. Ну вот, сделали. Тем более, как минимум один ветеран был в строю. Точнее, два ветерана были,
да,
в строю. Дедушка Штейнмец на пенсии и Вильгельм I на троне. Так что, по сути-то, в итоге, когда пошли вот эти мирные переговоры, опять же, начался очередной срач в руководстве Германской империи, потому что Бисмарк не хотел Эльзас и Лотарингию присоединять. Он говорил, что, мол, типа, это будет... То есть, что только разозлим французов, у них будет постоянно зудеть, бомбить, и они будут постоянно об этом думать.
Кстати говоря, был прав.
И, кстати говоря, был прав, потому что везде, вот на французских картах, в школьных учебниках, Эльзас и Лотарингия были закрашены черным цветом с подписью «Наши временные территории». А в каком-то из парков в Париже, если мне память не изменяет, там, где стоят фигуры аллегорические всех этих французских провинций, фигуры Эльзаса и Лотарингии были затянуты черным траурным крепом. Только в августе 14-го креп будет снят. Но на Бисмарка надавили военные, прежде всего Мольтке, Рон, Фридрих Карл, потому что, мол, типа, мы и так
тебя... Воевали,
а тут еще, мало того, что ничего у них не заберем, так еще и предоставим им плацдарм, с которого они могут на нас в будущем давить. В итоге получилось то, что получилось.
Ну, то есть, да, Эльзас и Лотарингию изъяли, и поэтому это, в конце концов, послужило одной из причин развязывания Первой мировой войны.
Сначала военной тревоги 1875 года.
Ну, она ничем не кончилась, понятно.
Ну, да, потому что Россия надавила, как известно, на немцев. Кстати говоря, вот для России тоже франко-прусская война сыграла очень большую положительную роль, потому что во многом благодаря победам пруссаков французы были более податливы на переговорах в Лондоне и приняли Лондонскую конвенцию об отмене нейтрализации Черного моря.
Да, это понятно. То, что было связано с
пересмотром итогов Крымской войны.
Да, с пересмотром итогов Крымской войны. А так как французы были одними из героев-победителей Крымской войны, то тут оказалось, что у нас есть некое средство давления дополнительное.
Вот поэтому, кстати говоря, и в итоге-то дождь наград...
Еще бы, конечно.
Да, даже, по-моему, Александр II был то ли на торжественном приеме, то ли на заседании Госсовета, И когда пришло сообщение о победе при Гравелоте, он начал заседание Госсовета. Господа, ура, французы отступают к Мецу.
Было бы хорошо, чтобы еще англичан в это время поколотил кто-нибудь как следует. Вот тогда, я думаю, было бы полное счастье.
А вот только кто?
Вот только кто, да. Чтобы поколотить англичан, нужно было, чтобы них можно было доехать на кораблях.
Да, я понимаю, что какой-нибудь там Ланцов или еще кто-нибудь сейчас может, слушая нас, написать роман, как какой-нибудь очередной попаданец вселился в Вильгельма I или в Бисмарка.
Не, ну теоретически можно было бы стравить, например, англичан
и штатников.
Одновременно испанцев и штатников против англичан. То есть, все-таки у них какой-то флот нет, да есть.
Да. А, и, кстати, еще самое забавное, вот именно падение Меца, точнее, сначала Гравелота, окончательно уже Мец, привели к тому, что Франц Иосиф I окончательно отказался от идеи брать реванш за 1866 год. Он передумал, точнее, сначала ему его супруга Елизавета писала периодически: «Милый, но ведь до нас не дойдет, правда?» А потом... Несмотря на то, что Франц Иосиф продолжал говорить, что вот опять этот неудачник, этот старпер Вильгельм, ему вечно везет, ему и вообще он безбожник и нехороший человек, тем не менее он отказывался. То есть думать о реванше. Теперь все, Австрия, а точнее потом уже Австро-Венгрия, это уже будет ведомый партнер.
Да, да, разумеется. Ну, на самом деле, конечно, объединение... Пруссии с остальной Германией, это, конечно, это было то, что просто вот заложило гигантскую мину под будущее всего мира.
Да.
Почему? Потому что одна сама по себе Пруссия, конечно, была очень мощной державой, с гигантскими перспективами, в том числе экономического и политического развития, но как только она оперлась на уже всю Германию с ее природными ресурсами, ее географическими возможностями в смысле торговли, с ее людскими ресурсами, с колоссальными научными ресурсами, то, конечно, у нее появились абсолютно другие
как там
объективные интересы.
Писал мастер исторической прозы Валентин-то Савич, наш Пикуль: «Европа и ахнуть не успела, как на смену томному Вертеру пришел Зигфрид, тевтон, закованный в круповские доспехи».
Так точно. Потому что если Пруссия могла ограничиться... Ну, может быть, серьезным, но европейского плана значением, то Германия претендовала совершенно однозначно теперь только на мировое,
на мировое значение.
У нее других вариантов просто не было, в силу того, что в Германии была колоссальная промышленность, просто колоссальная.
Потенциал.
В Пруссии это была, она не маленькая, а во всей Германии она была огромная.
А когда Рурский угольный стальной бассейн оказался... под контролем уже единой империи, то и выходы к морям основные, то, в числе, тот же, когда был еще Кильский канал прорыт.
Конечно, но обновлен скорее.
Обновлен, да. И вот, кстати говоря, вот по этому поводу...
То есть, следующий шаг-то был как... Да, извини, перебил.
Ничего. А, вот по поводу того, что кто реально рулил в этом вот Германском Союзе и в Германской империи... Очень хорошо показал Оливье Доноре Домье, известный художник-карикатурист. Он нарисовал такую гадкую карикатуру, правда, она еще была на Северогерманский союз, но актуальна была и во времена империи. Называется карикатура «Роль Пруссии в Северогерманском союзе». В общем, там стадо овечье, на которое у овец на спинах написано «Гессен», там, «Дармштадт» и прочее, вот это вот все. А над ними стоит похожий на ихтиозавра волк в Пикельхельме, который символизирует понятно кого. Когда будем картинки докидывать, я обязательно эту карикатуру перешлю.
Это важно.
Эту карикатуру обязательно перешлю, так же, как и баварскую карикатуру на объединение Германии, когда просто-напросто вот мелкие люди, вот как мы с тобой типа сидим за столом, они вот так накрыты Пикельхельмом и надпись «Пройсен».
Да, ну так, собственно говоря, я к чему все это вел? Я к тому, что вел, что германская промышленность, объединенная германская промышленность со всеми ее людскими ресурсами, природными ресурсами и выходами к морю требовала рынков сбыта. А значит, Германия вот в этот момент начала неизбежную свою мировую экспансию, а мир-то уже был
поделен.
Все, мир был поделен, при этом Франция вдруг, внезапно, как мощнейшая держава на континенте, утратила свое таковое значение, а значит, можно и нужно было встать на ее место. Конечно. Вот с этого момента уже, конечно, любой человек, кто более-менее соображал, должен был понимать, что скоро вот все эти вот прекрасные страны столкнутся уже по-настоящему не в виде таких чудесных альянсов, как Австро-датско-прусская война или Итало-австро-прусская война, а когда вот просто все, что есть вот вокруг, все будет поглощено огнем.
Да. И как первым это все просек такой гражданин Дизраэли, он же лорд Биконсфилд,
да,
который сказал, что Бисмарк — это новый Бонапарт. А Бонапарт должен быть обуздан.
Ну, с другой стороны, Бисмарк-то не оказался новым Бонапартом, а вот Германия оказалась новой, да, Наполеоновской империей.
Ну, как говорил Вильгельм II, по-моему, на своей коронации, да, в общем, 20 лет назад мой дед и кронпринц Фридрих Карл завоевали огромные территории. И мой кулак — это доказательство того, что ни пяди земли, завоеванной моим дедом и принцем Фридрихом Карлом, Германия никому не отдаст.
Так вопрос не в том, что Германия кому-то что-то собиралась отдавать, а то, что она собиралась кое-что забрать.
Кое-что собрать,
конечно.
Да. Миттель Европа.
Во-первых, самое главное — это, конечно же, колонии.
Колонии.
Потому что Германия оказалась последней у дележки пирога. Нет, вру, конечно, не последней.
Предпоследней.
Последней оказалась Россия. Потому что мы что-то пытались там себе вымутить, но ничего не получилось, потому что уже вот тогда уже точно все места были заняты, а земной шар не резиновый, куда вы лезете. Ну, соответственно, Германия оказалась предпоследней, но все равно это далеко не в первой тройке, а значит, ей пришлось прикладывать серьезные усилия, которые, естественно, вылились в большой военный конфликт. Ну что, интересно, спасибо большое. Вот мы так только что познакомились с вами, с чего начиналась Первая мировая война. Вроде бы с локального конфликта двух стран, который, да, конечно, вылился в потери нескольких десятков тысяч человек, нескольких сотен тысяч раненых и, в общем, серьезные потрясения, но все равно это были войны, точнее война старого образца, когда одна страна решала вопросы с другой страной при одобрительном или неодобрительном внимании со стороны соседей. Но вот из таких маленьких конфликтов складываются конфликты гораздо больше, и далеко не всегда, находясь в центре событий, можно понять, что последует дальше. Но мы все-таки, изучая историю, изучаем становление настоящего в прошлом, должны учитывать и такой опыт в том числе. Спасибо, Александр, еще раз.
Всегда пожалуйста.
Ну а я, пользуясь случаем, еще раз хочу пригласить всех на форум «Эра познания. Часть 2», который будет проходить, поправлю за свое прошлое приглашение, 6 октября. Октября 6 числа сего года на Заневском проспекте, ссылка под роликом. Количество мест в этот раз сильно ограничено, поэтому торопитесь, там будет интересно. Форум «Эропознание» посвящен теме «Пехота от Руси к Московскому царству».